Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Рада снова быть с вами в прямом эфире, тем более, что нам вновь предстоит знакомство с божественным и демоническим внутри нас. И вот уже на протяжении многих эфиров наша гостья, психолог Гона Манджари, на основе священных текстов Бхагавад-гиты рассказывает нам, как взращиваются лучшие качества и побеждаются пороки. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо вам, что мы неизменно продолжаем углублять свое понимание божественных качеств и качеств демонических, и очень интересно, шаг за шагом постигаем нашу собственную суть, и интересно узнать, о чем же сегодня пойдет наша беседа.
Спасибо за ваш интерес к этому знанию, и спасибо Бхагавад-гите, которая дает нам это знание. И сегодня мы продолжим рассматривать проявление демонических качеств, и мы подходим уже к концу этой главы, и, может быть, еще немного, и мы эту тему подведем итог этой теме. И мы поговорим о том, что как изложены эти качества в Бхагавад-гите. После этого мы ответим на вопросы, которые у нас остались с прошлых эфиров, и если будут еще, то также обратим на них внимание, насколько нам позволит время. Итак, значит, то, что мы рассмотрим сегодня, это, опять же, мы обращаемся к разделу 16 глава «Божественные и демонические качества», и текст, на который мы сегодня обратим внимание, 21-й. И в нем говорится о том, что этот ад ведут трое ворот – вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. И тут также есть комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь описаны истоки демонической жизни. Человек пытается удовлетворить свое вожделение, а когда ему это не удается, в его сердце возникает гнев и жадность. Здравомыслящий человек не хочет попасть в демонические формы жизни. Он должен постараться избавиться от этих трех врагов, способных настолько погубить его душу, что он уже не сможет освободиться из материального плена. То есть это то, о чем нам говорит Верховная Личность Бога, что в ад ведут трое ворот, то есть не что-то такое, скажем так, фантастическое, эзотерическое, на самом деле все очень просто, то есть наше счастье или наше наказание, оно находится в наших качествах, в том, как мы взаимодействуем с этим миром, как мы взаимодействуем внутри себя. И вот эти трое врат, которые ведут нас к страданиям, это именно качества, перечисленные здесь: вожделение, жадность и гнев. И, конечно, все психологические практики будут говорить о том, что важно избавиться от этих качеств, в принципе, в той или иной степени будут об этом говорить, и что, потому что, уже экспериментальным путем на опыте жизни людей замечено, что когда человек как-то злоупотребляет этими проявлениями, то все в его жизни как-то выстраивается очень сложно, и ему становится очень тяжело жить. Вот, поэтому так важно это в себе контролировать, это в себе трансформировать, и так важно понимать, как проявляются эти качества, что это за качества. Вот. И вожделение, говорится также в Бхагавад-гите, когда оно не удовлетворено, оно рождает гнев. Ну и гнев рождает жадность. То есть они все в определенной мере родственники. Вот. И вожделение это непрекращающийся поток желаний. И, к сожалению, общество, в котором мы живем, и ну, все, скажем так, пространство, в котором мы находимся, оно транслирует нам как бы понимание того, что вот ты этого достоин, там как можно больше культивировать желаний, как можно больше ну, распалять вот это вожделение определенное. То есть вожделение это присутствие желаний в неконтролируемом, неограниченном их количестве. И везде вот эти ну, маркеры, и люди рассказывают о своей жизни, как вот они живут, как они наслаждаются жизнью, как можно еще увеличить возможности для ну, вот этого внешнего такого уровня. Вот. И, конечно, человек, ему необходимо, ну, живущий в этом мире, и особенно, ну, там, скажем, в женской форме жизни, то есть необходимо то есть исполнять какие-то потребности, чувств. То есть в этом есть необходимость. Мы не можем полностью выключить себя, отключить себя от этого. И это не происходит искусственным образом. То есть когда человека прекращает беспокоить поток желаний, то есть какой-то минимум, что-то бесспорно мы должны исполнять, удовлетворять, то есть это необходимость, то есть мы не можем как-то искусственно имитировать такую совершенно аскетическую жизнь без того, что какие-то наши желания будут удовлетворяться, исполняться. Вот, то есть в этом есть определенная необходимость, потребность, и это надо учитывать, и поэтому нельзя, ну, как бы копировать какой-то аскетический образ жизни, который не соответствует нашей природе. И чуть позже мы будем, ну, чуть позже, я имею в виду в перспективе, мы будем рассматривать, какие природы бывают. Ну, в общем, в этой человеческой форме жизни. Вот, допустим, женская природа, она подразумевает чуть больше какого-то такого чувственного аспекта, что-то нужно, какая-то, ну, там, красота, что-то должно окружать, и в этом есть определенная необходимость. То есть женщине не рекомендуют какие-то суровые аскезы, хотя бесспорно мы можем встретить в ведических писаниях ну, такие эпизоды, случаи, когда ну, женщины высшего плана, там богини, допустим, они занимались какими-то аскезами, они себя посвящали этому в определенных этапах жизни, то есть этому тоже есть место, но если у человека недостаточно внутренней силы, то лучше, конечно, не опять же, не имитировать, не идти по чужому пути, как говорится, опять же, в Бхагавад-гите, что лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенным образом пытаться исполнять чужие обязанности. Вот. Но идея здесь в том, что желание – это то, что должно быть контролируемо. Вот. И сама природа желаний, она сравнивается с огнем. И если мы возьмем, опять же, как бы аналогию, будем искать аналогию в астрологии, вот, то планета, которая отвечает за желание, ну, в основном ярко проявленный импульс желания – это Марс. Вот. И Марс – это, ну, такой как бы изначальный импульс наших желаний. Он связан с огненной стихией, то есть желания, они обладают огненной природой. Вот. И поэтому, как огонь, то есть он нужен в каких-то определенных, для каких-то определенных целей, для каких-то определенных сфер нашей жизни, но огонь всегда должен быть контролируемым. И мы знаем, что если у нас что-то стоит на плите, если мы включаем огонь, то за этим делом нужно обязательно следить. Он не может сам по себе там гореть и то есть быть без контроля. И то же самое относительно желаний, то есть они обязательно должны быть контролируемы, потому что чем больше желания не контролируемы, тем больше они разгораются, тем больше неконтролируемой становится ситуация. То есть человек становится рабом своих желаний, поэтому с ними нужно быть очень осторожными. И опять же, ну вот сейчас современная там культура, общество, в котором мы находимся, оно служит тому, что оно как бы вот эти желания распаляет, то есть и даже, ну, можно заметить там в духовных сферах современных люди, которые практикуют духовный образ жизни, очень часто можно увидеть, что ну вот нужно жить в так называемом балансе, хотя ничего против баланса не имею, баланс обязательно должен быть, но тут нужно тоже быть осторожным с этим, что мы подразумеваем под этим словом, то есть какое-то особое там материальное процветание, каких-то успехов добиваться. И вот очень часто можно заметить, что даже те, кто практикует духовную жизнь, они слишком уходят в какой-то материальный прогресс и в как бы пропаганду такого образа жизни, хотя ну ничего против этого нет, естественно, но тут опять же очень нужно быть осторожным с этим. То есть и во многом все зависит от кармы человека, то есть тут зависит от кармы человека, то есть если человеку с его прошлой жизни, скажем так, дается какое-то процветание, дается какой-то определенный уровень. То есть здесь как бы принцип в том, что процветание, оно должно приходить легко. Вот. То есть если это идет естественно в твоей жизни, ты это просто принимаешь и задействуешь для своего прогресса в определенных благих целях, то есть тебя это не портит, это не занимает так много твоей жизненной энергии. Тем не менее, это все равно будет занимать твою жизненную энергию, и с этим нужно всегда быть очень осторожным. Вот. Поэтому, вот, кстати говоря, в ведической системе цари, которые обладали, ну, самыми большими ресурсами, вот, то есть, естественно, царю принадлежит все, что находится в стране. Над ними всегда находились браманы, то есть это считалось высшая сослойка общества. То есть браманы — это священнослужители, то есть духовные советники, духовные учителя, то есть люди, которые жили по законам духа, что называется. Не просто это выражалось в словах, это был их образ жизни. И они контролировали царей, то есть они находились над царями. То есть они смотрели, чтобы материальная энергия, она не затуманила сознание человека, который находится в контакте с ней, который который, ну, как бы подвергается такому риску, находясь с большим количеством материальной энергии, потому что процветание, деньги – это материальная энергия, материальные потоки. И тут нужно быть достаточно сильным, чтобы уметь с этим совладать. И недаром в ведической системе деньги и материальное процветание называются лакшми. Лакшми – это богиня процветания, и она является супругой Вишну, то есть она является, ну, то есть она служит ему, только ему. И когда мы хотим владеть этой лакшми полностью, не посвящая ее Вишну, ее как бы в обход ее супругу, то, естественно, нас ожидает разрушение, и об этом говорит история из Рамаяны, когда Равана хотел украсть Ситу, то есть он хотел украсть процветание и хотел, то есть сам стать Вишну, то есть он сам хотел стать ее супругом, но это невозможно, и он был уничтожен таким образом. И естественно, Лакшми покидает того, кто хочет, ну, эксплуатировать, наслаждаться ею в обход ее супруга Вишну, то есть верховной личности Бога. Вот. И поэтому, ну, это все говорится к тому, что материальная энергия, то есть все вот это процветание, оно обладает огромной силой, и человеку нужно быть очень трезвым, а ему нельзя, ну, как бы подвергаться такому опьянению, потому что материальная энергия, она опьяняет, и человек становится такой, ну, что ли, он ощущает, что ему все дозволено, у него возникает некий такой ложное состояние всесильности, и это его и погубит. То есть, когда человек переходит все границы, он уже полностью как бы опьянен этим, ну, возможностями, то это, как говорится, начало конца. И есть такое выражение, когда Бог хочет наказать, он отнимает разум. Вот. И поэтому это происходит, когда человек опьянен возможностями, когда он опьянен бесконечным потоком желаний. И есть также такая аксиома, что желание удовлетворить нельзя, все желания. И чем больше мы пытаемся, чем больше мы им служим, тем больше они разгораются. То есть это как аналогия с огнем. То есть невозможно, ну, погасить огонь, подливая в него масло. То есть чем больше мы питаем наши желания, тем больше они разгораются. И есть такая, ну, один из святых, вот, ведических, вайшнавских, он поет в своем баджане, что по поводу желаний, материальных желаний, что вот всю жизнь я служил вам верой и правдой, но вы хлестали меня, и вы никогда не были довольны мной. То есть вы вели себя как безжалостные господа. Я служил вам постоянно, но вы никогда не были мной довольны. Вы всегда, ну, были со мной жесткие, неудовлетворенные, вы всегда хлестали меня своими кнутами, прося все больше и больше, чтобы я все больше и больше вам служил. И такова природа вот этого вожделения или материальных желаний, то есть их невозможно удовлетворить, исполняя их. То есть вот в какой-то момент это нужно просто контролировать и прекратить. То есть да, опять же, ну, предвидя вопросы, которые могут возникнуть на эту тему, это не означает, что мы полностью, ну, прекращаем что-то желать. Это невозможно, потому что желание – это природа души, но у нее есть и другие желания, помимо материальных. Вот, и мы говорили об этом, что есть материальная, есть духовная природа, это ее истинные желания и желание любить. А это изначальное желание любить, это духовное, оно относится к духовной природе, она непосредственно, оно не, эта природа непосредственно связана с источником любви, с верховной личностью Бога, и через это мы можем реально любить и всех окружающих и близких наших. То есть это, опять же, не означает, что духовная жизнь это только я и Бог. То есть, бесспорно, все остальные также являются его частями. То есть он также проявленный в них. И это одно другому не противоречит. Вот. И дело в том, что вот эти материальные желания, то есть все, что касается нашего тела и даже нашего ума, каких-то там тонких амбиций, вот нашего ложного эго, то есть это не удовлетворяется никогда. То есть тут нужно давать какой-то, ну, минимум, какие-то потребности, которые у нас есть, нам необходимо их удовлетворить, потому что, ну, ум, если этого не дать, ум взбесится, и тогда мы будем вынуждены, ну, это все делать насильственным путем. То есть это подобно тому, как с диетами. Кто-то хочет похудеть, он полностью прекращает всякое питание, потом срывается и начинает наедаться уже бесконтрольно. Поэтому тут важно понимать свою природу и давать себе то, что необходимо, потому что природа, мы говорили, что это дайви шакти, то есть это материальная природа, это тоже божественная природа, и она сильнее нас, и она, мы будем вынуждены ей подчиниться, если мы ее подавляем, мы будем вынуждены ей подчиниться, и тогда мы будем, ну, то есть, может, ну, что называется, сорвать нас с катушек, и тогда, опять же, будет такое чрезмерное потребление. Вот. Но идея в том, что тут очень важен баланс, то есть не давать этому огню разгораться слишком сильно, потому что он будет пожирать все, он будет пожирать нашу энергию внутреннюю и приводить к состоянию полной такой неудовлетворенности, такой уязвимости, стресса и вот всех негативных состояний. То есть мы будем ощущать себя, как будто нас поджаривают на огне, потому что мы говорили, что желания имеют огненную природу. Поэтому очень важно не давать себе идти на поводу чужих желаний. И опять же, который раз повторю, что время, в которое мы живем, оно очень несбалансировано, и люди транслируют бесконечный поток желаний, он отовсюду льется, вот, и нас это может захватить, приведя вот именно к такому внутреннему, ну, что называется, внутреннему такому разрушению. Вот. И поэтому очень важно в связи с этим, очень важно культивировать такое качество, как быть удовлетворенным. И, кстати говоря, не так часто встречаю его в людях, именно, ну, вот такое внутреннее состояние удовлетворения. Обычно люди, они как-то очень много можно увидеть неудовлетворенных людей, им все мало, им все недостаточно. Ну вот есть семья, есть там то, что они хотели, но вот все равно что-то вот не хватает, что-то как-то не то, не так. Можно бы и лучше там. Это также проявляется в воспитании с детьми, то есть родители не удовлетворены детьми, что дети хорошо там, допустим, учатся, но можно бы и лучше, там четверки, пятерки, я не знаю, какая сейчас система поощрения, ну так или иначе, вот, а мам могла бы там и получше. То есть вот этого вот в воздухе, в такой атмосфере современного общества постоянно витает этот дух неудовлетворения, то есть никто не удовлетворен ничем. То есть, ну вот, есть муж, есть жена, ну более не менее все нормально, то есть есть за что жить, как жить. Вот, ну, я не говорю о том, что, ну, допустим, есть какие-то деструктивные отношения, когда идет там абьюз, полный, когда, ну, что-то такое очень выходящее за рамки, вот, и угрожающее нашей жизни, психике, здоровью и так далее. Конечно, тут не нужно быть удовлетворенным, тут нужно видеть проблему и ее решать. То есть не надо зарывать голову в песок, то есть это своего рода слепота определенная. Но тут не об этом речь. Тут идет речь, когда более не менее все нормально в нашей жизни, не угрожает ничего, но тем не менее вот этот внутренний зуд заставляет нас что-то искать, как-то вот быть как-то неумиротворенным, вот это заставляя нас не быть, как это сказать, довольным тем, что у нас есть. И как мы говорили на одной из наших передать, что есть определенные моменты, и это об этом говорится в Ведах, которые удовлетворяют верховную личность Бога, то есть они относятся к служению. Вот. И вот это, скажем так, состояние живого существа, когда он удовлетворен своей жизнью, это один из факторов, который, ну вот, нравится верховной личности Бога. И также это умиротворяет, ну, скажем так, и планеты, которые, если мы возьмем астрологию, то одна из упай, упай это, ну, как тот, кто занимается и в теме, тот знает, это то, как мы можем планеты, ну, скажем так, ну, возьмем такое слово, задобрить. Если у нас что-то не так в карте астрологической, то есть такой ряд мер, упаи, которые помогают нам умиротворить ту планету, с которой у нас есть какие-то проблемы. И обычно проблемы нам приносят обычно Сатурн, он такой строгий учитель, вот, он считается как бы номер один по тому, как вот учить нас именно строгости. И важная упая для Сатурна, помимо там кормления там черных ворон или там что-то по субботам, пост какой-то, то есть есть еще внутренние состояния, которые также планеты, они считывают, они в курсе того вот, нашего, ну, то есть наших качеств, нашего сознания. И Сатурн, он удовлетворен, то есть одна из упай это умиротворение, когда мы удовлетворены тем, что у нас есть. Это определенный труд души, это определенная внутренняя работа, аскеза, скажем так, быть удовлетворенным тем, что у тебя есть. И не просто, ну вот как бы терпеть или ну, находиться в каком-то подавленном состоянии, а удовлетворение это означает, что я в позитивном состоянии нахожусь. И я не просто там себе что-то придумал, что-то сочинил, а я реально, то есть по факту, я испытываю состояние удовлетворения, то есть не умозрительно, а реально я испытываю это состояние. И это как раз именно состояние, оно связано с тем, чтобы контролировать этот поток желаний, не давать, не расчесывать вот этот зуд, потому что желания несравнимы с зудом. И чем больше мы расчесываем, ну, там это место, тем оно больше чешется. И прекратить зуд мы можем только прекратив чесаться. И поэтому вот это и есть, когда мы не находимся в состоянии, что вот этого бесконечного потока желаний, который нас тревожит, а мы учимся тому, что мы удовлетворены и мы благодарны за то, что у нас есть, и это приносит нам очень большой ресурс. И просто, ну, очень часто наблюдала за тем, да и сама переживала состояние, когда освобождается так много энергии, когда ты перестаешь хотеть того, что в твоей жизни, как говорится, в твою жизнь не приходит, а начинаешь просто ну, радоваться и быть удовлетворенным тем, что в твоей жизни есть. И ты замечаешь, что так много всего, и что, в принципе, тебе ничего не мешает быть в состоянии ну, вот, радости, покоя. Вот. Ну, конечно, если нету таких жестких каких-то условий, там, я не знаю, если бомбы они взрываются рядом с тобой, то понятно, тут надо спасать свою жизнь, но я имею в виду, что если более не менее все нормально, вот, то это твое внутреннее состояние, и тебе ничего не мешает быть счастливым. Вот. Ну, естественно, занимаясь тем, чем ты должен заниматься, то есть духовная практика, она достаточно несложна в наше время, вот, и все остальное тоже. То есть жизнь, она может быть и должна быть достаточно простой для того, чтобы человек уходил на глубину, а не растворялся в каких-то внешних вещах. Вот. Ну, я думаю, что я достаточно много всего наговорила. Может быть, мы перейдем к такому диалогу. Вот. Может быть, есть какие-то вопросы, какие-то, ну, вот у вас, Анна, может быть, вы что-то хотите добавить или уточните.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за поднятие этой темы внутренней удовлетворенности. Мне кажется, она актуальна как никогда. И вот про желание я буквально недавно общалась с подругой, и вот она сказала, что истинная как бы искренность перед Богом — это когда мы признаем свои желания, говорим ему: вот у меня есть такие желания, вот такой я есть, Господь, вот я перед тобой, открытая книга. Но я слышала, что признать свои желания — это еще как бы недостаток. Все-таки в отношениях с Богом нужно молить о том, чтобы Он, ну, в каком-то смысле избавил нас от желаний, чтобы мы единственным нашим желанием стали отношения с Ним. Вот я хотела у вас узнать, как у людей, которые духовно практикуют, как это должно быть? Вот, или это просто последовательные этапы? То есть мы сначала признаем свои желания, потом стараемся их сократить? Или как это работает?
Спасибо, что подняли этот вопрос. Он действительно тут все очень как бы, ну, тут тонкие такие вот моменты затронуты, потому что, ну, без того, что мы разберемся в двух понятиях, будет сложно с этой темой как бы тут ориентироваться, потому что есть желание, есть потребности. То есть у нас есть потребности, то есть это как, ну, потребность там еды, допустим, мы не можем без этого. Вот. У нас есть тоже какие-то психологические потребности, какие-то телесные потребности. И тут очень важно понять свои потребности, отличать свои потребности от каких-то наносных желаний, которые нам уже транслируют извне, нам транслирует социум. И тут, конечно, тут все индивидуально. Я не могу там, допустим, привести какой-то список, который будет подходить для всех. То есть, потому что у нас у всех есть разная психофизика. То есть кому-то, ну, достаточно вот этого, он будет удовлетворен, кому-то нужно немножко больше. Вот. И поэтому для этого, да, здесь важна искренность, здесь важно там изучить, понять себя. Вот, то есть вот какая-то такая ну, интроверсия, то есть нужно понять, кто ты, какой, какой я, не пытаться себя сравнивать с другими людьми, пытаться, ну, как-то соответствовать. Это вот тоже, кстати говоря, о желаниях и о такой неудовлетворенности, когда мы не принимаем нашу долю, вот что нам вот дано вот это, допустим, какая-то такая внешность, какие-то такие условия, какой-то такой психотип, Вот, допустим, ну, кто-то не может действовать быстро. Ну, по природе он не может быть быстрым. И он себя, он, она себя постоянно подгоняет, потому что есть кто-то более быстрый, и он все быстро делает, и вот все у него так, как говорится, спорится в руках, все ладится. И вот такой человек, он сравнивает себя с другими, то есть он как бы хочет то, что ему не дано. Вот и мы читали, да, как-то в Шри Панишат говорится о том, что каждому дается его доля. Вот. И наши возможности – это тоже наша доля, и поэтому мы должны хорошо ознакомиться со своей долей. Вот какая у нас психофизика, и не пытаться ну, подражать другим. Вот, потому что очень часто можно увидеть, что я вот пыталась жить как другие, и, конечно, это же ни к чему хорошему не ну, то есть это ни к чему хорошему не приводит, потому что это очень сильно истощает человека, истощает его жизненную энергию. Мы очень сильно истощаемся, когда мы не идем по своему пути, не идем в соответствии со своей природой. Вот. И у него и ресурса уже нет ни на что другое, и он очень сильно устает от этой гонки бешеной, пытаясь подражать кому-то еще, какие-то сейчас, ну, там есть модели поведения или модели еще. И поэтому здесь очень важно, вот опять же, такое качество, как такая здоровая интроверсия, то есть познакомиться с собой, погрузиться, понять свою природу, принять ее. И в этом плане действительно, это та искренность, о которой говорится, что мы должны быть искренни перед Богом, то есть мы должны принять вот себя такая, какая я есть. Вот, допустим, я не у меня динамика там более медленная, поэтому я это принимаю, я не соревнуюсь там с какими-нибудь там очень шустрыми людьми, то есть еще что-то такое, вот нужно ознакомиться, потому что с собой ознакомиться, потому что мы настолько погружены в созерцание внешнего мира, настолько погружены в созерцание всех других, вот как они, как у них, что мы совершенно не знаем себя. Я уже не говорю о каком-то духовном ну, составляющем. Мы не знаем даже свою тонкую, тонкоматериальные вот, как бы данные. Поэтому нужно с этим ознакомиться, нужно хорошо понять свои потребности, свою природу, опять же. Вот. И в этом плане, да, мы в этом плане должны дать этому, что ли, ну, удовлетворение, то есть удовлетворять свои потребности. Но другое дело, что тут очень важно уметь различать свои потребности, необходимость от того, что не является нашей природой, от того, что является наносным. Как говорится, Бог проявляется в мелочах, дьявол в крайностях. Вот. И поэтому тут очень важно умение отделять зерна от плевел, то есть что истина, что не истинное, ложное от истинного. Вот. И, конечно, для этого нужно определенного рода погружение, определенного рода осознанность. И это в первую очередь необходимо тем, кто идет по духовному пути. Они не могут просто имитировать весь окружающий мир, который живет во внешнем пространстве, во внешней энергии. То есть духовный человек – это человек, который погружен вовнутрь, вот, прежде всего. Вот, это не в каких-то атрибутах, там, допустим, я не знаю, опять же, платочек на голове или какой-то там строгий взгляд. Очень часто так духовных людей определяют. Нет, это прежде всего внутреннее состояние, внутренняя погруженность, осознанность такое, медитация определенная. Но, ну, опять же, слово осознанность, оно охарактеризует это состояние, потому что материальное сознание, оно именно характеризуется такой бессознательностью. Человек в таком полубессознательном находится положении, то есть он действует автоматически, то есть ряд таких каких-то автоматизмов. И вот, ну, вот модно так, модно сяк, или еще как-то вот другие ведут себя так, или и так. Ну, то есть поэтому надо вот так. И успешный человек, вот он такой, или успешная там женщина, она вот так себя ведет, у нее должны быть такие атрибуты, она должна себе там позволить, там, я не знаю, то все, пятое, десятое, отдых там, сям. А вот на таких сяких курортах такой там гардероб и так далее, и вот это признак успеха. Это все внешнее сознание, то есть ничего общего с тобой не имеющее. Поэтому нужно для того, чтобы определить потребности от внешнего, того, что нам привнесено, то есть какой-то этот поток нам пригнал какого-то, ну, я извиняюсь, мусора или каких-то, как когда поток гонит какие-то щепки, всякое такое. То есть нужно понять, что есть я и что не есть я. И тогда нужно признать свои потребности. Опять же, кому-то больше, кому-то меньше, кому-то какие-то нюансы. То есть я не могу с какой-то общей меркой подойти. Признать это, принять, не пытаться имитировать какой-то уровень, которого я не тяну, на который, это есть искренность. И вот с этого уже, как бы, с этой платформы искренне практиковать, и в любом случае наше продвижение, оно дается нашими, ну, совершается нашими усилиями, но дается нам свыше. То есть это не так, что вот сейчас я поднапрягусь, и вот сейчас я вот там очищусь и обрету какие-то возвышенные качества. Это не так происходит. То есть мы просто совершаем какие-то усилия в этом направлении, и свыше нам дается. Нам дается благодать, да, как в этом стихотворении, как нам дается благодать. То есть и свыше нам даются вот эти все дары, и вдруг у нас возникают эти качества какие-то определенные, или расширяется наше сознание, видение, мы начинаем видеть, понимать достаточно много вещей, нам раскрывается много всего, к нам приходит много всего. То есть, вот, я не знаю, может быть, ушла сильно в философскую какую-то степень, но ответила ли я на ваш вопрос?
Спасибо большое, да, очень важно было это понять, разграничить, чем отличаются потребности от желаний, и что такое чужие наносные желания. И вот вы сказали о важности принятия своей природы, и пришел такой вопрос: а если неудовлетворенность собой помогает развиваться, хочется быть лучшей версией себя, это нормально?
Вы знаете, все нормально, как говорится, в определенных дозах, то есть лекарства от яда отличает доза. И, допустим, есть некие такие крайности, и, кстати говоря, в психологии тоже можно их заметить, что вот, ну, допустим, когда, ну, пытаются лишить человека, допустим, чувство вины полностью, вот чувство вины или каких-то, ну, ограничений. То есть вот, то есть ты не должен испытывать там каких-то чувств, что тебе там неудобно или еще что-то. Почему не должен? Это же определенные маркеры, которым человеку, ну, и с ним мир разговаривает таким образом, что-то сигнализируя. И да, если есть какая-то неудовлетворенность, может быть, да, это куда-то нас подталкивает, куда-то ведет, мы не должны полностью вырезать все вот такие беспокоящие нас чувства, скажем так, и превратиться в такую, знаете, ну, такую самодовольную свинюшку, ее ничего не беспокоит, и она не парится вообще. Вот. Ну, не для этого человеческая жизнь предназначена. Конечно, что-то нас должно изнутри мотивировать, что-то нас должно толкать, какие-то маяки должны быть, маячки, которые нам сигнализируют, что вот здесь что-то не так, а здесь я как-то, наверное, не совсем поступила правильно по отношению там к кому-то, у меня есть какое-то чувство вины. Ничего плохого в этом нету, как в таковых качествах. Плохо все в крайностях. Вот, когда, ну, то есть, опять же, это как специи, да, то есть они должны присутствовать, но мы не можем там немножко там перца или там какой-то соли или каких-то специй, это нормально, это придает вкус. Но если мы туда бухнем там банку перца или банку соли в какую-то небольшую кастрюлю, то понятно, это испортит весь вкус, это уже ненормально. Вот. То же самое и с неудовлетворенностью, с чувством вины, с какими-то там, может быть, какие-то есть у нас там ограничивающие вещи нас. То есть они присутствуют, это адекватные вещи, они адекватные реальности. Их не надо, ну, как бы полностью удалять и исключать из нашего арсенала. Но идея в том, что тут очень важна мера. Дьявол проявляется в крайностях. И мы живем в такое время, когда все в крайностях. Очень сложно найти что-то такое в равновесии. И поэтому здесь нужно как бы балансировать с этим чувством неудовлетворенности. Да, это хорошо, мы развиваемся, мы становимся там лучшей версией себя, но в какой-то момент также нужно вместе с этим уметь практиковать и удовлетворенность тоже. То есть не только на одной неудовлетворенности как бы двигаться, но уметь и быть удовлетворенным, и уметь останавливаться, и ценить то, что есть, и научиться, опять же, двигаться вовнутрь себя, а не вовне. Вот. Ну, такая неудовлетворенность также может быть и во внутреннем развитии, но тем не менее тут тоже нужно учиться определенному балансу.
Спасибо вам. Я помню, вы часто говорите, что истина, она посередине, действительно, к этому балансу стоит стремиться. И вот следующий вопрос. Хочется разобраться нашей слушательнице. Почему у женщин больше желаний, чем у мужчины? Нужно ли женщине стараться больше желать духовных вещей?
Да, женщины больше желаний, чем у мужчины, потому что женщина, она больше ближе к, ну, такая форма жизни. Конечно, это все связано с нашими желаниями, это то, что мы захотели. И тут есть и свои сильные стороны, и слабые стороны, как везде. Вот, и ее сила в какой-то степени в ее желаниях, и там же ее и слабость. Вот, и да, она больше связана с материей, с природой, вот, это как бы ее экспансия, такой действующий принцип, потому что поэтому женщина, она более такая деятельная в своих чувствах, в своих желаниях, это ее сила с одной стороны, ну и слабость, естественно, также, и в этом она, конечно, ну, ближе, как бы, считается к материи, но мы видим, что в наше время все как бы с какой-то стороны у нас есть балансирующие нас с мужчинами обстоятельства, то есть и женщина очень много приходит в духовный, на духовный путь, вот, поэтому нужно понимать свою такую, опять же, природу, особенность, что да, есть больше к, ну, как бы, зависимость от материи, больше контакта с ней, но и в то же время есть больше контакта с, ну, то есть если ее одухотворить, то это может быть очень сильным, ну, скажем так, транспортным средством, которое будет двигать нас в духовности. И в Кали-Югу, в то время, в которое мы живем, то тут может быть у нас, ну, то есть находясь в женской форме жизни, больше механизмов для развития и для преображения пространства вокруг себя. То есть женщины сейчас сильнее в этом плане и более влиятельны в духовном контексте могут быть. Поэтому здесь, опять же, очень важно с этим правильно взаимодействовать с этим инструментарием, и то есть женщине не обязательно себя засушивать, то есть ей не обязательно какие-то там суровые аскезы, она может жить в, ну, достаточно комфортных для себя условиях и должна, в принципе. Но здесь, знаете, как палка о двух концах, тут важно, опять же, придерживаться такой здоровой чувства и меры. Потому что есть эта тенденция, женщина, ей очень сложно, ну, не поддаваться каким-то крайностям, не поддаваться под влияние социума. Ей сложнее, допустим, в женской природе, чем мужской, потому что женская природа – это больше, ну, скажем так, энергия воды, а вода, она принимает формы в сосудах, в котором она находится. Вот. И поэтому женщине нужно это понимать. То есть, потому что помимо того, что я женщина, у меня есть разум, у меня есть, ну, вот эта человеческая составляющая, то есть я не только женщина, я еще разумное существо. Вот, ну, психологи это называют там внутренний мужчина, ну, назовем это так, но это все очень как бы условно, это не то, что там какой-то сидит дядечка в нас. Вот. А это условные такие обозначения. То есть у нас есть разумная составляющая. То есть помимо природной, у нас есть разумная составляющая. И посредством этой разумной составляющей мы можем понять, что нам уже будет слишком, как себя уже мы должны чуть-чуть, ну, скажем так, ну, вот этот поток желаний, его немножечко умиротворить, то есть уходить куда-то немножко на глубину, практиковать умиротворение, медитацию, ну, вот какое-то такое состояние спокойствия внутреннего, когда ум, он, ну, что называется, перестает чесаться, что надо еще, еще, еще. То есть, да, и контроль ума, контроль чувств, он также необходим и в женской форме жизни. Это не так, что я женщина, и вот все мои чувства сейчас разгуляются и не будут знать пределов. Это совершенно, ну, совершенно, как это сказать, провальный образ мыслей. Вот. И поэтому для женщины, для любого человека, который встает на духовный путь, для него необходимо контроль ума, и это практиковать контроль ума, и вместе с этим, как автоматом, это идет контроль чувств, вот, осознанность. Но опять же, нюансы для женщины и мужчины могут быть разные. То есть тут уже нужно конкретно разбирать ситуации. То есть это не означает, что, опять же, я, наверное, уже хожу по кругу, отвечая на этот вопрос, но как-то хочется, чтобы была, ну, какая-то ясность, что не означает, что женщина должна как-то полностью стать в таком как бы аскетическом статусе, это не рекомендуется. То есть, но опять же, для каждого свой уровень аскез, чтобы она не засушилась, чтобы она не находилась в таком состоянии стресса. То есть тут каждый для себя выбирает. Ну, йога делается именно, не делается в напряженном состоянии. Йога осуществляется на расслаблении в каком-то, но и в тонусе одновременно. Ну, вот как-то так.
Спасибо вам. Вот вы сегодня тоже об этом говорили, о том, что нужно понять свою природу и просто задействовать ее самым наилучшим образом. Нет плохих природ, есть просто наша. И вот еще такой интересный вопрос пришел. А если внешняя природа женская, но психика воительницы, и как тогда, к чему стремиться? К тишине, уюту, очагу или на баррикады условно? Кажется, что постоянно мечусь между двумя природами.
Ну, воительница – это такая тоже себе женская природа, потому что, ну вот, если мы посмотрим на Дургу, которая является одним из архетипов женской природы, она, ну, её не назовешь такой, знаете, что называется, такая беленькая пушистенькая кошечка. Она как раз воительница, она богиня войны, разрушения тоже, и она Как раз ее призывали, когда надо было там демонов сокрушать, она сокрушала демонов, вот, и в каждой руке у нее оружие, и она, ну, перемещается на таком тигре, льве, ну, в общем, ну, не совсем такое спокойное животное. Поэтому да, это все очень индивидуально, и женщины тоже бывают разные. То есть есть более такая спокойная природа. И у нас был ряд эфиров на эту тему, ипостаси женственности. Вот, и тут, конечно же, вот в контексте нашего этого эфира тут не нужно смотреть на других, сравнивать себя с другими или с какими-то, ну, я не знаю, шаблонами или ярлыками. Нужно понять себя, принять свою природу и действовать соответствующе. То есть, может быть, нужно больше деятельности, больше движения, больше, я не знаю, там тут уже все индивидуально, как вы будете это реализовывать, то есть, ну, какой-то, я не знаю, спорт или какая-то деятельность. И, пожалуйста, для женщин много всего, где она может применить свою вот эту огненную энергию, там, я не знаю, танцы вот, в ведической системе существовали. Ну и были женщины кшатри, женщины воины, они умели владеть оружиями тоже. Вот, они скакали на конях, то есть все это присутствовало. То есть природу, ее невозможно уничтожить. Энергия, она неуничтожима, она только может переходить в другие качества. Вот, поэтому нужно как-то задействовать в мирных целях и много всего, что нуждается в такой природе динамической. Поэтому, да, все нормально в этом плане.
Спасибо, это тоже важный ответ про принятие себя. И вот еще один вопрос, наверное, он комплексный, но пришел нам еще в начале эфира, и озвучу его. Меня зовут Лариса, мне 40 лет. Как сохранять уверенность в себе, общаясь с разными людьми? По работе приходится много общаться. Как сохранять ресурс и не раздражаться, не проваливаться в обиженного ребенка и так далее?
Да, это действительно комплексный вопрос, и тут много составляющих, но, конечно, мы не будем и не сможем это все сейчас погружаться в эти темы. Но если в общем говорить так, как бы резюмируя все, то здесь именно момент принятия себя своей природой, потому что если мы не принимаем себя вот такая, какая есть, вот то, о чем мы сегодня говорили, то есть мы, может быть, даже не знаем себя, потому что мы погружены во внешнее, мы не погружены в такую интроспекцию, то есть, вот. И мы пытаемся соответствовать внешнему, мы пытаемся соответствовать другим людям, и поэтому мы не уверены, потому что, ну, мы не уверены, соответствуем ли мы им. Но когда мы знакомимся с собой и принимаем себя, то есть мы становимся удовлетворенными тем, что нам выделено как наша доля, то есть, а именно вот такой психотип, вот такая психика, которая у нас есть, вот такая реакция. То есть первый шаг – это познакомиться с собой. Вот я такой, такой, такой. И это не хуже, я не хуже и не лучше. Я такой, как все, но другой. Ну, то есть тип. Понять свой типаж. Вот, принять и не сравнивать себя с другими людьми, потому что вот это сравнение, желание там как-то соответствовать, оно связано с этим потоком желания, оно связано вот с тем вожделением, о котором мы сегодня говорим, на котором мы сегодня делаем такой как бы стресс, то есть вот, внимание свое заостряем. Вот, поэтому нужно принять себя, нужно быть удовлетворенным этим, потому что нам действительно дается то, что нам нужно, и действительно это хорошо для нас, и нам от этого хорошо. Это не плохо, это не хуже, потому что когда мы очень сильно погружены во внешнее, то мы распыляем свою энергию, вот, мы постоянно пытаемся гнаться за кем-то, и мы постоянно видим, что мы не успеваем, и что мы как-то не соответствуем. Это как бы причина нашего неудовлетворения, причина нашего беспокойства и причина нашей неуверенности. Но когда мы познакомимся с собой, примем это как то, что свой ресурс и то, что нам надо, и самое лучшее, что для нас есть, то это придаст нам, мы примем себя, и тогда нас примут окружающие. Это и есть ну, что ли, та платформа, на которой зиждется, ну, вот это, скажем так, принятие и уверенность. То есть это не просто вот я что-то изображаю, то есть я там типа наглый такой, или я внешне демонстрирую всем, ну, в большей степени от страха какую-то такую уверенность. Это внутреннее удовлетворение, принятие себя, и после этого это и есть источник вот этой уверенности, которой нам не хватает.
Спасибо, это такой прям духовный закон или духовная платформа самооценки, той истины, которой мы все стремимся сейчас. Так много семинаров про поиск себя, про свою самооценку. Вот вы дали очень простой, понятный и вместе с тем возвышенный инструмент. Мне кажется, очень ценно на этой ноте закончить, завершить наш эфир. Сегодня прям эта тема принятия себя на красной нити в том числе проходила, поэтому спасибо большое, что мы раз за разом встречаемся, обсуждаем такие глубокие темы. Я уверена, они поддерживают каждого, кто слушает нас, и очень нам необходимы.
Спасибо вам большое, вам, Анна, и нашим слушателям за то, что вы раскрываете эту тему, потому что, ну, это становится более глубоким благодаря тому, что это раскрывается вот здесь. И, ну, я желаю всем нам вот этой внутренней глубины, вот, потому что, ну, если мы рассеиваем свое внимание вовне, то это, ну, как бы залог того, что мы не будем удовлетворены, и поэтому всем нам хочется пожелать вот этого внутреннего удовлетворения, погруженности, вот, и осознанности.
Спасибо вам за такие ценные пожелания. И тогда до свидания, до новых встреч.
До свидания.